Дорогие друзья, я вас всех сердечно приветствую именем нашего дорогого Спасителя Господа Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы хотим разобрать послание двум следующим церквям. В первую очередь мы будем читать послание Смирнской церкви. Это самое короткое из семи посланий, и его мы находим во второй главе книги Откровения с 8 стиха по 11. Я прочитаю это послание. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив, знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат, и за злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское». Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Как я уже говорил, это самое короткое послание из семи посланий, которые были написаны этим семи церквам, которые мы читаем во второй и в третьей главе этой книги Откровения. Смирна – это сильно благоухающая смола мирового дерева, то есть дерево называется мира, а эта смола от мирового дерева называется смирна. Растет это дерево в Аравии и в Эфиопии. Это смирно употреблялось для приготовления священного елея или для приготовления фимиама для курения при жертвоприношениях. Его употребляли также как лекарство для притираний или втираний, или когда бальзамировали умерших, то их пропитывали вот этой смирной. Смирна обозначает по-русски запах сожженного или горький, то есть горечь, что-то неприятное. Смирна был знаменитый древний торговый город в Ионии при впаде реки Мели в Эгейское море, где-то 8 километров северо-западней от города Ефеса. В 600 году до рождения Иисуса Христа этот древний город был разрушен лидийцами. Но после Александр Македонский или Великий его вновь отстроил немножко южнее. С 133 года до рождения Христа он принадлежал Риму и стал одним из самых многолюдных и самых красивых городов провинции Азии. Сегодня этот город называется Ицмир. Он очень многочисленный, богатый торговый город. Когда мы были там, экскурсовод говорит, что официально числятся в Ицмире 5 миллионов жителей. Но, говорит, многие турки приезжают сюда, и курды, их не прописывают в городе, и где-то 1,5-2 миллиона людей живут нелегально. Так что в городе где-то 6,5-7 миллионов населения. Этот город многократно разрушался сильными землетрясениями, пожаром, мечом, он сильно страдал от чумы, вымирало много жителей, но каждый раз он вновь отстраивался. И сегодня можно видеть там остатки древнего города, великая крепость или развалины великой крепости, которая когда-то была сооружена Александром Великим. Церковь уже существовала здесь с первого века. Кем она была организована, неизвестно, но очевидно, один из учеников Иоанна по имени Поликарп основал эту церковь. В 168 году после рождения Христа, то есть где-то 70 лет спустя, как было написано это послание церкви, во время гонений здесь был убит этот старец Поликарп мученической смертью в амфитеатре. Он 86 лет был верующим, ему было около 100 лет в это время. И когда его насильно старались заставить насыпать немножко фимиама на огонь, который горел весь возле статуи римского кесаря, то он отказался. Он говорит: 86 лет, Иисус Христос мне никогда ничего плохого не сделал. Как я теперь смогу от него отказаться? Он показал пример верности своим членам церкви, он показал пример верности Иисусу Христу. И вот какая большая разница между этими двумя соседними церквями? Где-то 8 или 10 километров расстояние между Ефесом и между Смирной, а жили вроде в одинаковых условиях, но в церкви было положение совершенно различное. И вот это послание написано служителю этой церкви и в то же время всем ее членам и всем нам. И вот в первую очередь Христос здесь предоставляет самого себя. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний». Это опять говорит нам о вечности Иисуса Христа. У этой церкви много проблем. Тут большие гонения. Символически это писание соответствует второму периоду христианства. Начиная с 64 года до 313 года. За это время 10 римских кесарей уничтожили очень большое число христиан. Их сжигали на кострах, их бросали на растерзание диким зверям, их убивали гладиаторы, их обливали смолой и живьем сжигали ночью. И какие только муки нельзя было придумать или можно было придумать, ими мучили этих христиан. Многих загоняли в прииски, в шахты, и там они тяжело работали или заковывали в цепи на галереях. И вот именно в то время, когда христиане имели столько гонений, столько трудностей, и, значит, Иисус Христос напоминает о том, что Он является первым и последним. Не эти римские кесари будут без конца владычествовать над народом Божьим, но Иисус Христос, Он первый и последний. Исаия говорит в 1 главе, в 41 главе, в 4 стихе, «Я Господь первый и в последних я тот же». То есть нет другого Бога, кроме Него, и Он, Иисус Христос, предоставляя Себе церкви, успокаивает ее. Последнее слово за Ним. В 43 главе, в 10 стихе, пророк Исаия говорит следующие слова из Господа. «Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Это говорит Бог Отец в Ветхом Завете, но Он же является и Богом Завета. Он же является и Иисусом Христом, потому что у нас один только Бог. И в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, в первой главе мы читаем в первом стихе. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово – это одно из многочисленных имен Иисуса Христа. И оно было в начале. Оно является Богом. Поэтому, предоставляя себе такими словами, так говорит первый и последний, Христос утешает верующих и напоминает им о том, что Он является владыкой всей земли. Далее Он говорит, так говорит, который был мертв и жив. Он хочет успокоить верующих, вас теперь убивают, но есть кто-то, которого тоже убили, и тот, которого убили, теперь живой, и вы не останетесь мертвыми, не надо бояться этих людей, которые вас убивают. Эти слова напоминают о смерти Иисуса Христа, но они напоминают и о Его воскресении. Зачем Он стал человеком? Зачем Он умер? Для чего Он воскрес? Павел пишет в 4 главе послания к римлянам, в 25 главе о Христе, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. А если Христос воскрес, что это для нас значит? Это значит, что верующие в Иисуса Христа тоже воскреснут. Далее в послании к римлянам Павел говорит в 14 главе, в 9 стихе, «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. Не беда, если некоторые члены церкви будут убиты И если это даже будут сотни тысяч или миллионы, над теми, которые остались живых, и над теми, которых убили, и над теми, над всеми людьми без исключения, есть один царь, который владычествует над живыми и над мертвыми. Но это говорит еще о большем. Павел пишет в первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе, в 14 стихе. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисуса Бог приведет с Ним». И это Христос хочет сказать этой церкви Смирнской, где много гонений, где много проблем. «Если вы останетесь верными, все равно, умрете вы своей смертью, или вас убьют, или вы останетесь живыми, покуда придет Сын Божий, вы воскреснете, вы в вечности будете с Ним». Какое хорошее приветствие сразу во вступлении в этой церкви. И эта церковь нуждалась в этом утешении. В подобных утешениях нуждались церкви на протяжении 2000 лет. Почти не было времен, когда бы на всем земном шаре не было преследований. Эти преследования были в Римской империи то во всей стране, то где-то в различных частях. Эти гонения были после в различных странах мира на различных континентах. Около 50 стран мира и сегодня гонят христиан. В прошлом столетии за веру уничтожено более 1 миллиона христиан. То есть более 100 миллионов христиан. Каждый год примерно 1 миллион христиан убивалось, а в последние годы еще больше. В этом утешении и сегодня нуждаются эти люди, которые согласны ради своей веры в Иисуса Христа быть Ему верным, чтобы получить обещанное. И вот далее в нескольких пунктах дается положительная характеристика этой церкви. «Знаю твои дела». Эти слова Христос говорит каждой церкви, но некоторым церквям Он говорит это с укором. Некоторым Он говорит это с предупреждением. «Смотри, я знаю все, что ты делаешь». А другим церквям Он это говорит с утешением, что «ты не переживай, я знаю твои дела, я знаю твои обстоятельства, при которых ты живешь». И Слово Божие нам говорит, что Бог хочет, чтобы мы делали добрые дела. А если нет? Мы вспомним, как Господь предупреждал Каина в книге «Бытие», в 4 главе, в 7 стихе написано «Слова Бога Каину, если делаешь добро, то не поднимаешь лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе». Но ты господствуй над ним. Господином над грехом, делать его или нет, является человек. Человек решает, жить в грехах или не жить в грехах. Человек должен господствовать над грехом. И если он будет это делать, то его дела будут добрыми. И Бог хочет, чтобы наши дела были добрые. Почему же Господь не принял жертву Каина? Апостол Иоанн в первом своем послании дает ответ в 3 главе в 12 стихе. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Во все времена неверующие люди гнали верующих за то, что дела верующих были добрые, а ихние дела были злыми. Поэтому Христос этой церкви говорит, «Я знаю твои дела». В книге Екклезиаста написано в 12 главе в 14 стихе, «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо, все наши дела когда-то тоже будут открыты, когда-то они явятся перед Богом, они будут явными». Успокаивает нас это? Или мы переживаем из-за этого? Может, оно нас тревожит? Если есть у нас нечистые дела, то надо прийти с покаянием ко Христу. Кровь Иисуса очищает нас от всякого греха, написано в Библии. Но если дела наши добрые, нам не надо переживать, что Бог их знает и что они когда-то откроются. Эту церковь Господь успокаивает. Следующий он предупреждает, потому что дела были нехорошие, а у этой церкви были добрые дела. Это положительная характеристика этой церкви. Во втором пункте мы читаем «Знаю и скорбь». И это видит Бог. Он видит, в каких обстоятельствах делаются наши дела. Он видит, какая мотивация у нас, из-за каких мотивов мы делаем то или другое. И у этой церкви были стесненные обстоятельства. Он видел скорбь, в которой живет эта церковь. Речь идет здесь о тех гонениях, которые переживает та церковь именно в настоящее время, когда писалось это послание. Но Иисус Христос говорил о том, что во все времена верующие люди будут иметь различные трудности. Они будут гонимые, их будут преследовать. Уже в Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 10 по 12 стихе мы читаем эти предупреждения Иисуса Христа. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, всячески неправедно злословить за имя Мое. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Будьте счастливы, когда вас преследуют». Для нас это тяжело. Нам легче жить, когда нас уважают, когда нас почитают, когда нет этих гонений, нет этих преследований. Но Христос говорит: «Так гнали пророков, так гнали меня, так будет и с вами, так было и с этой церковью». И в конце своей жизни, в своем последнем послании, апостол Павел пишет Тимофею во второй книге, во втором послании, то есть в 3 главе, в 12 стихе, «Да и все, желающие благочестиво жить во Христе Иисусе, будут гонимы». Мы не являемся исключением, и если сегодня мы живем в условиях, где у нас нет этих больших проблем, слава Богу, что нас не гонят, не убивают еще, но у многих есть эти проблемы, и нет гарантии на то, что останется так. Но верующих и в религиозном обществе ненавидят, презирают, у них есть свои проблемы, а также и для нас в нашем мире. И пусть это нас не отчуждает, потому что мы не лучше других. Павел пишет в послании к римлянам, 8 главе, 18 стихе. «Нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Эти страдания прекратятся, они не всегда будут, когда-нибудь их больше не будет, и после этих страданий будет слава. Путь Христа шел через Голгофу к славе, и наш путь тот же самый. Для того, чтобы попасть на небо, Христу надо было пройти сперва через Голгофу, чтобы для того, чтобы вернуться на небо, а чтобы нам попасть туда, нам нужно идти этим же путем. Во втором послании к Коринфянам Павел пишет в 4 главе в 17 стихе, «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Краткое страдание. Павел, что ты пишешь? Сколько переживаний и страданий было у тебя? Во втором послании к Коринфянам он много пишет об этом, что ему все пришлось перенести. И он говорит, краткое страдание. Да, по сравнению с вечностью, наша жизнь короткая. И по сравнению с той славой, которая должна открыться в нас, которую Бог приготовил любящим Его, эти страдания – ничто. И это дает нам силу остаться верным Ему до конца. Но не всегда постоянно в одном и том же месте или одна и та же церковь, одни и те же люди имели гонения. Были и времена, когда эти гонения прекращались, а то бы, может, давно бы церковь была уничтожена. Были всегда времена и покоя, когда церкви возрастали, когда они укреплялись, и в то же время много половы, много соломы, много различных других сорняков проникало в церковь, а после начинались опять гонения. В Деянии апостолов мы читаем в 9 главе, в 31 стихе, церкви же во всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. То есть было и там гонения, но были и времена, когда был покой, когда церкви умножались, когда они количественно и качественно возрастали. Но часто мы сами виноваты, что у нас бывают скорби. Апостол Павел говорит, что эти скорби иногда по той причине, что мы живем в грехах. 1 Петра, 4 глава, 1 стих. «Страдающий плотью перестает грешить». Иногда Бог допускает эти скорби, эти гонения, когда христианство сбилось с истинного пути. Господь, чтобы направить ее на правильный путь, привести к покаянию, привести к самосознанию, к лучшему самоконтролю, допускает скорби и в личной жизни людей, и в семье, и в церкви, и во всем христианстве». Но часто люди сами пытались вызвать гонения. Бывали люди, которые обязательно хотели страдать за Христа. А когда Христос не предопределил как раз эти страдания, не надо искушать Бога этим стремлением к страданиям. Я знаю людей, которые очень хотели страдать и вызывали различные конфликты, и когда их осуждали, в тюрьмах отпадали от Бога. А когда Бог испытывает нашу веру, Он дает и силы, чтобы устоять в этой вере. А когда мы сами хотим показать, что мы есть что-то, Библия предупреждает нас. Кто стоит, берегись, чтобы не упасть. И в-третьих, Христос говорит, «Я знаю и нищету твою, впрочем, ты богат». Как будто тут противоречие. С одной стороны, нищета, и эта нищета оказывается какой-то, каким-то богатством. Нищета бывает духовная и материальная. Во время преследований христиан у них конфисковали имущество. Кто из нас из старших не помнит те времена, когда убирали, забирали у верующих все, когда даже детей отбирали, не только конфисковали все имущество. Так было уже в те времена. И мы читаем в 10 главе послания к евреям, как реагировали на это христиане. В 34 стихе написано, «Ибо вы расхищение имения вашего приняли с радостью, считая, что у вас здесь есть на небесах имущество лучшее, неприходящее. И хотя у них все забирали, они радовались, они не переживали, они не жаловались в суды, они не писались, как сегодня это часто делали верующие в различные всемирные организации защиты прав человека, их тогда и не было. Но эти люди принимали это с радостью, зная, что Бог вознаградит и что на небесах у них есть что-то лучшее. То есть они не были привязаны к этим земным своим богатствам. Но с другой стороны, речь идет и о духовном богатстве или нищете. В Нагорной проповеди Павел говорит в 5 главе Евангелия от Матфея в 3 стихе «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Божие» или «Царство Небесное». То есть блаженные те, которые считают, что они отсталые люди, что они нищие, что у них ничего нет. Если действительно они, считая себя нищими духовно, сознают свою греховность, сознают свое ничтожество перед Богом и просят у Бога силы и прощения, и праведности, и помощи, вот это люди действительно блаженные, которые зависимы от Бога. И вот эта Смирнская церковь и в материальном отношении была нищая, и людям казалось, что они в духовном отношении нищие, маленькая жалкая кучка, которых еще не убили. А Христос говорит, впрочем, вы богаты. У этой церкви этих материальных богатств не было, но эта церковь была богата в Боге, она была верна Ему. И четвертое, что подмечает Христос, знаю и злословия тех. Кто же были те люди, которые злословили? И злословия тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Иисус Христос здесь дает очень строгое или суровое обличение определенной группе людей. Первые гонения на христиан, начиная с излияния Духа Святого, с того момента, как в Иерусалиме образовалась церковь, эта церковь была из иудеев. Обращались тысячами люди, и Слово Божие распространялось по всей Иудее, и потом уже оно перешло в Самарию и к язычникам. И в то же время, когда образовывались эти первые церкви, духовенство народа израильского, саддукеи и фарисеи, они не хотели допустить, чтобы это новое учение распространилось среди израильского народа. И первое гонение на церковь было именно со стороны еврейского духовенства. В Деянии апостолов мы читаем в 8 главе, в 1 и 3 стихе. «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, а Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин отдавал в темницу». Он был членом, очевидно, Синедриона. Он учился у ног Гамалиила. Это был очень способный, очень одаренный молодой человек. И он стал гонителем церкви. Он, будучи иудеем, отдавал в плен или в тюрьму своих собственных собратьев, потому что они, по его мнению, верили не так, как нужно, что они верили в ересь, как они считали в то время и христианство. И иудеи впоследствии противились каждой всей этой работе апостолов. Куда бы апостолы ни приезжали, где бы они ни евангелизировали, они начинали это всегда у своих соотечественников. Они в синагогу приходили, и там читали Слово Божие, и свидетельствовали там о Христе. И каждый раз евреи их за это или побивали, или изгоняли, и всячески злословили. Вот в 13 главе Деяний апостолов мы читаем в 45 стихе. «Но иудеи, увидевши народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия, сопротивлялись и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел». И они завидовали, что к Павлу приходили многие люди слушать Слово Божие, что приходило больше к нему, чем к ним, и поэтому они злословили, они даже всячески старались помешать этому апостолу. В 18 главе Деяний апостолов мы читаем в 6 стихе. «Но как они противились и злословили, то он, отрящи одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на головах ваших, я чист и отныне иду к язычникам». Подобных мест мы находим в книге Деяний апостолов много. И что была за причина? И почему евреи старались совратить эти церковь? В Коринфской церкви сколько они посеяли нехорошего, или среди галатов, или в Колосской церкви. Когда мы читаем эти послания, мы неоднократно находим, что Павел предупреждает там против лжеапостолов, против неправильных учителей, которые старались по-своему обучить эти церкви. В чем была причина? В книге Второзакония, когда Моисей прощался со своим народом на Моавитских полях перед своей смертью, в 28 главе мы читаем много различных наставлений и пророчеств этого великого вождя израильского народа. И, между прочим, он говорит в 13 и в 14 стихе следующее. «Сделает тебе Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа, Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им». Народ израильский был первым из всех народов мира. Он получил особое назначение от Бога, особое призвание от Бога. Не было ни одного народа, среди которого жил Бог, кроме израильского народа. Но этому народу были даны определенные поручения. Что же должен был сделать этот народ? Во-первых, им дано было Слово Божие. Все пророки, которые писали Библию, Ветхий Завет, были евреями. И через них говорил Господь. И это слово они должны были написать и потом возвещать во всех странах мира об этом Боге. Во-вторых, они должны были приготовить народ к принятию Мессии. Они должны были стать квартирой для Спасителя всего мира. Христос родился среди евреев и был сам евреем по нации, как человек. Они должны были принять его. И в-третьих, евреи должны были стать колыбелью церкви Иисуса Христа. Церковь должна была родиться среди евреев. И евреи должны были понести эту евангельскую весть во все народы. Это была ихняя обязанность. Они получили особые свойства от Бога. Еврей может среди любой нации прижиться. Он может как-то примкнуть к любому народу, но он останется евреем. Если многие люди быстро интегрируются, многие нации, они теряют свою культуру, свою веру, свои особенности, то у евреев особое качество, что в основном они сохраняют особенность своего народа. И Господь говорит: «Я сделаю тебе головою, ты не будешь хвостом, ты будешь вверху, а не внизу, но при одном условии. Если вы останетесь в этом учении, которое я вам даю». А практически что получилось? Они в этом учении не остались. И вот позже другой еврей говорит Синедриону, то есть духовенству или верховному судилищу израильского народа. Это Стефан говорит в конце своей обличительной речи в Синедрионе, Деяния апостолов, 7 глава, 51 и 52 стихи. «Жестоковыйные, то есть упрямые, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши, они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались вы ныне». То есть Стефан говорит: «Ваши отцы, то есть и наши отцы, они убивали пророков». Они это слово не распространили среди язычников. Они возгордились, эти евреи, и всех остальных считали нечистыми псами. Мы вспомним, как Христос говорит этой женщине, кананеянке: «Нехорошо забрать хлеб у детей и отдать псам». Даже Христос говорил о псах, потому что евреи так понимали, что спасение только для них. И вместо того, чтобы это спасение самим принять, чтобы жить по Слову Божьему и принести другим людям в своем высоком самомнении, сказать: «Мы евреи, только для нас», а Христос их обличает за это. Тут и Стефан их обличает. Он говорит: «Что же вы сделали? У вас уши не обрезаны, у вас сердца не обрезаны, только плоть. Вы убивали пророков, а теперь предали и убили Иисуса Христа». Это были жестокие, очень суровые слова, но оно было так. Пророков гнали, слово пророков не принимали, не жили. Когда Христос пришел, его убили, когда церковь организовалась, ее преследовали и по сегодняшний день. Ортодоксальные евреи не признают мессианских евреев, не признают Христа и христианства. То есть они думали, что они правы, что они действительно призваны Богом соблюдать один только Моисеев закон. И один из последних пророков израильского народа, Захария, говорит в 8 главе, в 13 стихе: «Вы, дом Иудин, и дом Израилев были проклятием для народа». Почему? Ведь Бог сделал вас головою, а не хвостом, сделал для благословения. Бог говорит Аврааму: «В тебе благословятся все племена земные», то есть в Иисусе Христе. А евреи не приняли Иисуса Христа. Евреи ни в Ветхом, ни в Новом Завете, в основном, как нация, не живут по этому Слову Божьему. Слава Богу, что во все времена были отдельные люди среди израильского народа, которые принимали это Слово, которые жили по этому Слову. Но основная масса этого не сделала. И только в тысячелетнем царстве, говорит пророк Захария, вы будете не проклятием, а вы будете благословением для всех жителей земли. И Павел дает вопрос: почему же это так? Павел отвечает на вопрос: почему же это так? Евреи очень ревностно гнали церковь. Римлянам 10 глава 2 стих. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Это пишет тоже еврей о своем народе. Ревность есть, но не в том направлении. И вместо того, чтобы помогать Богу создавать царствие свое, они боролись против Бога. И как говорил Гамалиил, они стали богопротивниками. Вот почему здесь Иисус Христос дает такую жестокую, суровую оценку этим евреям, которые в то время преследовали церковь. Но Библия говорит очень конкретно о двух видах иудеев. Об одном виде мы читаем слово свидетельства Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 47 стихе, Христос говорит о Нафанаиле. Он его еще не видал, только знает, как Бог, что есть этот человек там. Его теперь подводят к нему, он его первый раз видит. И Христос говорит, вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. А что, есть и другие израильтяне, в которых есть лукавство? И этот же Сын Божий говорит тоже своему народу израильскому, в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 44 стихе. «Ваш отец – дьявол». Как? Они говорят, мы сыны Авраама. Он говорит, нет, от дьявола вы. Вон иудей, в сердце которого нет лукавства, и апостолы все иудеи. И через этих апостолов написано Слово Божие Нового Завета. Через них распространена евангельская весть по всему миру. И в то же время они живут среди своего народа, которых сам Бог, избравший их, говорит, вы не от меня, вы от сатаны, он ваш отец. И вот Иисус теперь напоминает. К этой церкви, к вам приходили еврейские люди, евреи. Они выдавали себя за апостолов, за учителей, а они сборище сатанинское. То есть они не мною посланы, а пришли они от Иисуса Христа. И они гнали церковь, но гнали до 68 года нашей эры. Тогда Иерусалим был окружен или обложен римскими войсками. В 70-м году город был занят, был сожжен, был разрушен. И с тех пор преследование официально, как со стороны организованного духовенства еврейского народа, против церкви прекратилось. Но везде по местам, где ездили потом апостолы, где только была возможность, через синагоги, евреи дальше сопротивлялись христианству. И в это время, когда апостол писал это послание, и евреи старались сопротивляться, где организовывались церкви, но в основном гонение шло уже от язычников через государственную римскую власть. И вот к этой церкви Иисуса Христа нет никаких порицаний. У пяти церквей Христос есть много претензий к ним. К двум церквям у него нет порицаний. Пять церквей он порицает, а две церкви нет. Он пять церквей хвалит, у них есть что-то и хорошее, но две церкви никакого одобрительного слова не получают. Часто сегодня говорят люди, да, нету ни одной совершенной церкви. Оно с одной стороны так. Когда-то Спержин сказал, если бы была где-то совершенная церковь, я бы хотел стать там членом. Но с моим вступлением в эту церковь, эта церковь стала бы несовершенной, потому что я несовершенный. Мы все такие. С другой стороны, мы видим, что Смирнской церкви и Филадельфийской церкви, в Библии Христос не делает порицаний. Или послание Филиппийской церкви, или послание Ефесской церкви, которое было написано раньше апостолом Павлом, как письмо. Там нет порицаний. И вот наша цель стремится к тому, чтобы мы, как христиане, или наши христианские семьи, или наши церкви, жили так, чтобы Сын Божий или Дух Святой не порицал. И вот в 10 стихе мы теперь имеем одобрение, утешение, увещание этой церкви. И здесь написаны четыре особых пункта. Что Сын Божий может сказать этой гонимой церкви, у которой все забирают? Тут Он не требует, вам надо евангелизировать, вам надо миссионировать, вам надо строить молитвенные дома, вам надо конгрессы проводить. Где? В тюрьмах разогнали их, их уничтожают, убивают, забирают все. Поэтому Христос ставит совершенно другие требования к ней, или не ставит требований к ней. Наоборот, Он эту церковь утешает и говорит ей: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Не бойся, еще будут испытания. Это еще не конец. Будет еще, но ты не бойся. Ты не переживай за это. Я говорил, что эти слова «не бойся, я с тобою» где-то более 100 раз написаны в Библии, но написаны всегда для богобоязненных людей. И Павел говорит в 8 главе Римлянам, в 31 стихе, «Если Бог за нас, кто против нас?» И этой церкви он тоже говорит, «Ты не бойся, Господь вам поможет». Иаков пишет в 5 главе, в 10 стихе, «В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним». Иаков был в таких же условиях. И этого Иакова тоже убили. Его бросили с крыла храма, высота стены была 75 метров. И его живым бросили, и внизу он еще некоторое время мучился. Он не умер сразу. Он имел очень тяжелую смерть. Это был, значит, апостол, это был брат Иисуса Христа, пресвитер Иерусалимской церкви. И он пишет вот такие утешительные слова. «Братья, ну посмотрите на других праведников, на пророков, и их гнали, у них были терпения, у них были гонения, у них были проблемы. Укрепитесь этим». То есть «не бойся ничего, что тебе нужно будет перетерпеть». Второе. «Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас». Дьявол будет ввергать. Здесь мы впервые в Откровении находим и еще другое имя дьявола или сатаны. У него тоже много имен. То было сборище сатанинское в 9 стихе, о нем было написано. А тут написано еще дьявол. Сатана обозначает противник. Дьявол обозначает обманщик или лжец. Но он в Библии и называется рыкающим львом, или называется великим древним драконом или ангелом света. У него много имен, различных имен на страницах Священного Писания. И Христос предупреждает, кое-кого, некоторых из вас посадят в тюрьму. Вы не переживайте за это, что будет вот так с вами. Но не бойтесь всего этого. Какая же цель сатаны? Искусить верующих, испытать, останется ли он верным или нет. И Богу надо знать, истинна ли наша вера или нет. Легко быть верующим, когда все тихо, когда мы обеспечены, когда нет гонений, испытаний, искушений. Ведь любой металл берется на пробу, и эта проба потом испытывается. Это везде так делается. Любая новая марка автомашины испытывается, ее бьют, ее стараются как-то курочить, чтобы посмотреть, сколько в ней крепости. Бог хочет нас переселить на небо. Бог не хочет там недовольных людей, какими мы часто бываем на земле и в наших церквях. А для того, чтобы такие туда не попали, надо испытать веру каждого человека. Так говорит нам Слово Божие. И с этой целью Он допускает сатану испытывать нас. У сатаны свои цели, а у Бога свои. Какие же цели сатаны? Чтобы совратить нас от веры. 2 Коринфянам, 2 глава, 10 стих. Павел предупреждает, чтобы нам не сделал ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. А Библия говорит, что у Бога другие цели, когда Он допускает эти искушения или вводит нас в них. Бытие, 22 глава, 1 стих. «После сих происшествий Бог искушал Авраама». Значит, Бог искушает Авраама. А Иаков говорит противоположное. В первой главе мы читаем у Иакова в 13 и 14 стихе. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Бог нас не искушает ко злу. Бог испытывает нашу веру, как у Иова, так и у многих других людей. Эти испытания бывают у всех христиан. И они, если они еще не были, они будут. Если определенное время было спокойно, то до нас кто-то много переносил и переживал. А если мы много переносим, может быть, после нас кому-то будет легче. Но без испытаний никто не останется. Даже о Сыне Божьем мы читаем Матфея 4, 1 стих. «Иисус введен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Отец допустил даже, чтобы сатана до сына его, до Иисуса Христа мог подойти. Надо испытать, будет ли второй Адам вернее первого Адама. И он оказался верным. И Смирнская церковь сохранила свою святость вопреки всем гонениям, всем искушениям, которые были. Тут заставляют кесарю поклоняться, если нет смерть. И они лучше шли на смерть, чем поклоняться кесареву. Они не уподоблялись миру. Там у соседей учение николаитов, что святость, страх Божий, все это не нужно. Лишь бы я умом и сердцем понял, что есть спасение, а все остальное мне не надо. Ради того, чтобы мне было, чтобы мне легче жить, я могу ни на что не обращать внимания и быть подобным и всем людям. Тут 10 километров каких-то от них такое учение, а эта церковь то учение не принимают. Они сохранили святость, они сохранили верность. Моисей предупреждал свой народ в книге «Исход» в 23 главе во 2 стихе. «Не следуй за большинством на зло». Как часто сегодня мы слышим это. Посмотрим, какими вы будете через 10-15 лет. Ну, ежели вы думаете, вы одни умнее или вернее всех других. А Библия предупреждала, большинство идет на зло. Ты не делай этого. Или в притчах написано в 22 главе, в 28 стихе. «Не передвигай межи давней, которые провели отцы твои». Отцы провели границы. Провели границы между миром и церковью, сегодня стараются эти границы убрать. Кому-то они не нравятся, слишком тесно, слишком узко. А для праведников Ветхого Завета, для таких церквей, как Смирна, как Филадельфия, эти границы не были узкие. И Бог предупреждал, не надо эти старые границы убирать. Отцы тоже имели Духа Святого и страх Божий, и познание в Библии. Мы не умнее наших отцов. Сегодня часто молодые люди новыми методами хотят евангелизировать и строить церкви. Наши отцы и прадеды, они строили церкви на протяжении почти 2000 лет. А построим ли мы сегодняшние эти церкви и дальше? Устоят ли наши церкви и в дальнейшем? Это покажет время. И вот эта Смирнская церковь, она устояла. Третье, что Христос говорит этой церкви, и будете иметь скорбь дней 10. Значит, сатана будет вергать некоторых в темницу, и вы будете иметь скорбь и дней 10. И вот здесь подмечаем особенно три пункта. В темницу будет ввержены не все, а некоторые. Останутся всегда на свободе некоторые христиане, которые будут дальше проповедовать Слово Божие, чтобы люди опять каялись и церкви не вымерли. Не надо переживать никогда, что все верующие будут уничтожены. Когда Хрущев сказал, что к 80-му году мы уничтожим всех верующих, мы в телевизоре вам покажем последнего баптиста, то через короткое время Хрущева не стало, а баптисты остались. И сколько раз люди пытались уничтожить верующих и иудеев. Это невозможно, потому что Бог так сказал. И это нас утешает. В темницу будут ввергаться только некоторые. Илия тоже говорит, я остался один. Нет, говорит Христос, еще 7 тысяч есть. Тут Кажется, все пророки уже возле этого Ахава стали лжепророками. Нет, один Михей еще сохранился. Он не преклонил, он другого мнения, чем эти пророки. Иеремия тоже вроде один оказался. Нет, всегда были люди, которые были верны ему. И Христос говорит: не бойся, стадо малое, не бойся. Обетование вечной жизни никогда не получила вся группа, получили все люди на земле. Малое стадо. Стадо – это церковь и священный остаток израильского народа. В темницу будут вергнуты не все, а некоторые. Буду я или ты из этих некоторых, это определит Бог. Но все не будут ввержены в темницу. Во-вторых, только в темницу, а не в ад. В ад попасть – это тяжелее, чем попасть в темницу. Христос говорит в 10 главе Евангелия от Матфея, в 28 стихе, что кого нам надо бояться? Матфея, 10 глава, 28 стих. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Ключи от ада и смерти не у сатаны, а у Бога. И не нам надо не бояться надо не тех, которые расстреливают и вешают, а того, который в ад душу повергнет. Это Бог. И если тело и погибнет, если и убьют, если и расстреляют, то Христос говорит: «Мне дана всякая власть на земле и на небе. Я был мертв, и я жив. Он царей над всеми царями земными, и Он имеет власть над смертью и над адом. Поэтому в темницу только будут бросать, а не в ад. А если будут люди отказываться от Бога, Бог их не в темницу только, а в ад вергнет». И третье, скорбь ограничена. Христос говорит: дней 10, потом легче станет. Бог заранее ставит предел любой скорби. Вот у Иова Господь говорит сатане: вот до сих пор, и дальше нет. Потом он говорит: еще немножко дальше, а потом дальше не пойдет. Цель или размер, время наших искушений, гонений на нас ставит Бог. Вот это надо нам запомнить, что любая власть на этой земле в руках у Бога. Библия говорит: сердце царя в руках у Бога. Бог является царем всех царей. Он поставляет и снимает царей. Он предопределяет времена гонений. Не цари земные. И чем больше мы отступаем от Бога, тем суровее потом Он будет нас испытывать. Поэтому скорбь ограничена Богом. Не надо переживать, что вот что же будет дальше, как же будет, если нас будут притеснять и гнать. Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 13 стихе: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Сверх сил Бог не будет испытывать. Бог не хочет заставить нас отказаться от веры. Бог хочет просто испытать, на что мы способны, насколько мы Ему верны. Сколько мы ценим это наше спасение. Поэтому испытание наше временное, оно ограниченное, и Бог испытывает пропорционально, соответственно нашей вере. У одного искушений больше, у одного меньше. А почему они? Чтобы проверить нашу духовную жизнь. Как-то один богатый человек, неверующий, имел верующего кучера. И часто он над этим кучером издевался из-за его веры. Однажды они рано утром уехали на охоту на дальнее озеро. Кучер по дороге опять был очень озабоченный. И вот барин спрашивает его: «Иван, что с тобой?» Он говорит: «Барин, у меня тяжелое искушение». А барин стал смеяться, издеваться над ним: «Какой же ты христианин? У вас в Библии написано, что вы должны всегда радоваться, ведь тебе Бог свои грехи простил. Ты имеешь радость или уверенность, что станешь когда-то в раю, будешь в раю жить? А я, говорит, неверующий, и у меня искушений нет. У тебя искушение, а ты верующий. Почему? Что же тебе помогает твоя вера? Кучер промолчал. Когда они приехали к озеру, там находилась большая стая уток, барин быстро выскочил из повозки и с ружьями, значит, они подшли к берегу. Барин стрелял, а Иван заряжал ружья и подавал их господину. И вот часть уток взлетела и улетела. Некоторые были убитые, другие подстреленные. И кучер хотел этих убитых уток собрать и подстреленных. А хозяин кричит: «Оставь их, беги скорее следом, заряжай на ходу, давай мне ружья». И вот, когда уже последние утки совсем улетели с озера, они пошли назад к повозке и по дороге подобрали мертвых уток, добили подстреленных, бросили все в повозку, поехали назад. И кучер говорит: «Барин, разрешите вам задать вопрос. Ну, что ты хочешь? Почему вы мне не разрешили сразу подобрать подстреленных и мертвых уток?» «Как почему? Они же уже наши, за живыми надо гнаться, покуда их можно догнать». «Вот, — говорит барин, — живая утка — то-то я, а мертвая утка — вы, поэтому у вас искушений нет, а у меня они есть». Так оно в жизни. Кого кто живой, того искушают, а у кого искушений нет, тот может знать, что он мертвая утка, у него нет испытаний. А вот живых сатана хочет добить, чтобы они тоже стали мертвыми духовно. И вот речь шла здесь о 10 тяжелых гонениях на протяжении этих более 200 лет, когда христиан сильно притесняли. Об этих дней 10 пророчески здесь идет речь. В послании к евреям мы читаем в 12 главе, в 11 стихе: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Когда у нас искушение, гонение, преследование, скорби, какое-то наказание, нам кажется это не радость. Редко кто скажет «Аллилуйя», когда он действительно имеет проблемы в жизни. Но после, говорит Христос, это будет мирный плод праведности. Когда человек находится на экзаменах, он переживает во время этих экзаменов, испытаний, а после он радуется, что он все же выстоял, что он выдержал этот экзамен, что он сдал. Так и в нашей вере эти искушения были, они будут. И Иаков говорит, что зноя этого дневного, жары этой, вы не бойтесь. Так было, так будет и дальше. И помог бы нам Господь набраться силы во время этого благоприятного времени, что когда начнутся более тяжелые времена, чтобы нам устоять. В одном христианском гимне мы поем: «Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Когда светит луна ясно, звезды не видно. А тогда, когда луна не светит, когда ее нету, как ярко светят тогда звезды. И вот тогда, когда это глубокая скорбь, глубокая ночь, гонений, притеслений или скорбей, тогда светится наша вера. Тогда действительно видно, кто верующий. Скорби очищают церковь. Все прихлебаи, они уходят потом. Все случайные попутчики, они ради того, чтобы свою шкуру спасти, они уходят. Во время скорби появляются предатели. Это чужие люди в церкви. Они предают друг друга. Но верные люди останутся со Христом. Они пойдут на смерть, они пойдут на все. Как-то один брат рассказывал мне, что их судили, их было четверо. И вот читают, значит, во время следствия один из них сказал другим: «Слушайте, братья, вы против меня сильно не свидетельствуете, мне, может быть, дадут условно». Да вот и начал вилять. А братья говорят: «Так ты лучше сразу откажись от Бога, ты, наверное, уже что-то им обещал, да нет, да то, да сё». И вот под конец, когда уже был суд, то этому дали, то всем дали последнее слово, эти три брата, значит, они решили, договорились, что они скажут, и встав вместе, они спели христианский гимн, говорят, у нас слов никаких больше нет, мы остаемся верны Богу. А четвертый был рукоположенный брат, говорит, да вот, товарищи судьи, я не знал, что без регистрации нельзя собираться, да я не знал, что за это будут судить, да я им говорил, они не слушали. В общем, было ясно, что он стал мягким. Суд ушел, чтобы совещаться. Когда суд вышел назад, прочитали приговор. Первому, второму, третьему 25 лет тюремного заключения и 5 лет условных. И вот очередь до последнего. Он приподнялся. Что же будет мне? Он рассчитывал, что его освободят. И 25 лет и 5 ему тоже. Он опустился на скамейку, схватился за голову и стал плакать. Он отказался от Бога, рассчитывая, что судьи его отпустят, и его не отпустили. В тюрьме он стал хуже других преступников. Когда после смерти Сталина всех 4 отпустили, он запил, стал таким нехорошим человеком, и так в своих грехах и погиб. Бог нас испытывает, и вот чем ярче, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Гонения очищают церковь, с этой целью Господь их допускает. Они всегда были, и они будут и в дальнейшем. Богу они нужны. Полову отделяют от пшеницы, полова не попадает в закрома. И эти случайные люди, они не попадут на небо. И вот во мирное время в церкви примыкают многие люди несерьезные. А когда начинаются скорби, гонения, то эти несерьезные все уходят. И Бог таким образом очищает церковь. И Христос говорит Петру, сатана просил вас сеять, как пшеницу, то есть через сито пропускать, и там будет видно, кто мы такие. И четвертое, утешение этой церкви. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Какое чудное обетование для мучеников. Если ты и будешь убит, если только ты до конца своей жизни сохрани веру, а что я за это буду иметь? Венец вечной жизни. После смерти для победителей не будет больше скорби. Скорби и гонения до могилы, до смерти, до гроба, дальше их уже нет. И Библия говорит о различных венцах. Один раз мы читаем у Иакова и здесь в Откровении о венце жизни. Кто-то получит венец, а кто-то не получит венец. Кто же его получит? Тот, кто будет верный. Тот получит, а кто неверный будет? Ничего не получил. Попробовал, не получилось, в шлак, как и все другие. Павел говорит во втором послании к Тимофею, в 4 главе, 8 стихе, что ему приложится венец правды. А Петр пишет о неувядаемом венце славы, то есть венец жизни или правды, или неувядаемый венец славы. Это одно и то же. Это награда для победителей. И мы читали в начале, в первой главе, Он соделал нас царями и священниками Богу нашему. А в конце Откровения мы найдем после эти слова и будут с Ним царствовать от вечности до вечности. У царя есть венец, у других этих венцов нету. Победители когда-то будут царями. Они будут на новой земле царствовать над другими народами вместе со Христом. И вот в этих тяжелых условиях, во время этих гонений, это утешение дается этой церкви. Венец дам тебе, венец жизни, только одно условие надо выполнить – остаться верным до смерти. Откуда христиане брали эту силу на протяжении почти 2000 лет через различные тюрьмы, через все испытания инквизиции, через все проблемы Сибири, Магадана и многих других мест, куда загоняли верующих, оставаться верными? Кто давал эту силу? когда человек идет по своим убеждениям, когда он уверен в своей правоте, он может это перенести. Бог дает эту силу. И сам Господь, Он просит, чтобы мы остались верными, и задается невольно вопрос, получим ли мы с вами этот венец? Если мы будем называться христианами, будем следовать за Христом, так, ни нашим, ни вашим, среди верующих, как верующие, среди неверующих, как неверующие, и оттуда стараться прихватить, и отсюда, и в конце ничего за это не получим. Мы на земле не понаслаждались грехами, и на небо не попадем. Поэтому Библия говорит так или так. Средней дороги нет. Или быть полностью верующим, пусть это и будет стоить жизнь. Или, если не хочешь, всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью служить Богу, то лучше не надо начинать. Так учит Слово Божие. А этим говорится, будь верен, и дам тебе венец жизни. И вот в 11 стихе теперь идет обетование для побеждающих. Там еще больше им дается обещаний. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Через это Дух Святой Господь строит свою церковь. Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, но Он вознесся на небо. На свое место Он послал Духа Святого». И этот Дух Святой является по поручению Христа домостроителем церкви. Дух Святой живет в душе, в каждом человеке верующем. Он живет в нас. И церковь является Его храмом. И мы лично, каждый как живой камень, и вся, и наша церковь. Поэтому это Дух Святой, Он созидает эту церковь. И нам надо слушать, что говорит этот Дух Святой. Слушать можно ушами, слушать можно и сердцем, слушать можно душою. И Бога не надо только ушами слушать, Бога надо сердцем слушать, душой слушать, чтобы понять, что Он от нас хочет и что нам Он обещает. И вот Он говорит, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Как это вторая смерть? Ведь жизнь только одна, и смерть только одна. Почему Библия говорит о второй смерти? Мы же не будем убиты, воскреснем и еще раз умрем, как Иисус Христос воскрес. Мы не можем воскреснуть. Библия говорит о физической и о духовной смерти. Физической смертью мы все когда-то умрем. Но есть люди, которые рождаются два раза. Первый раз от матери для физической жизни – а второй раз от Духа Святого для духовной жизни. Библия много раз говорит о этом, о рождении свыше, о возрождении. И Христос говорил Никодиму, что «говорю тебе, если кто не родится свыше, тот не увидит Царство Божие, тот и не попадет туда, даже увидеть он его не может». То есть надо родиться второй раз, надо родиться свыше. А кто не родится второй раз? О них Павел говорит в послании к Ефесянам во 2 главе, в 1 стихе. «Мертвых по преступлениям и грехам вашим». Когда мы живем без Бога в этом мире, мы мертвые во грехах и в преступлениях. Поэтому Христос однажды сказал человеку, который говорит ему, «Господи, ты позволь мне за тобой идти, только разреши мне домой сходить, отца похоронить». Отец его еще жил. Он, как первородный сын, должен быть дома когда, тот день, когда умрет отец, а его хоронить надо в тот же день, прежде чем зайдет солнце. И тогда будут делить имение отца, и первородный получит двойную часть. Вот что он хотел. А Христос говорит, пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а ты следуй за мной. Это не значит, что Христос, что его отец уже умер, а Христос даже не разрешает ему похоронить отца, как атеисты это нам преподносили. Здесь речь идет о духовно мертвых и о физически мертвых людях. Так вот, здесь Христос говорит, что будет вторая смерть. В конце Откровения мы находим в 20 главе, такие слова: «Озеро огненное – это смерть вторая, ад». Гиена или озеро огненное – это вечная смерть. Оттуда никто больше не выйдет. От первой смерти люди все воскреснут, верующие или неверующие. Одни попадут на небо, другие попадут в ад. И тот, кто два раз родился от матери и от Духа Святого, попадет на небо. Он умирает один раз тело. А кто один раз родился как человек, он умрет два раз. Один раз для того, чтобы быть похороненным, а второй раз, чтобы попасть в ад. И Христос говорит: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. То есть он будет жить вечно. Он не умрет, он не попадет в ад. Он будет вечно со Христом на небесах. Это, значит, тот, кто победит, для него будет вторая смерть безвредна. Остаться верной – это единственная задача этой церкви. Ей Христос не говорит, что вы мало сделали. О первой церкви написано и то, и то, и то. Там семь видов различных трудов, а тут ничего о трудах не сказано. Я знаю дела твои, ты терпел, ты немного делал, ты не отрекся от имени моего, ты остался мне верным, вот и все. И среди таких трудных условий Господь ставит другие цели, другие задачи своему народу. И вот это время соответствует, или это Писание, как я говорил, соответствует именно второму периоду истории христианства. Оно распространялось во всей Римской империи. Несмотря на гонения, несмотря на то, что сотни тысяч людей убивалось, церкви умножались. И церкви росли не только количественно, но и качественно. В таких тяжелых условиях тот, кто обращается к Богу, становится верующим, он знает, на что он идет. Он знает, что его могут убить за это, и он полностью верующий. Он не виляет, он и становится на этот путь весьма решительно. Поэтому в то время церкви были здоровые, этих ересей не было. Этих учений Николаитов тут не упоминается, ни учения Валаама, ни Езавили. Все это потом появилось в церквях. А в это время все эти еретики от церкви отшились. Они боялись тоже быть убитыми, поэтому они в церковь не приходили. Это было тяжелое время, одно из самых тяжелых периодов в истории христианства. Я говорил уже, что Бог в любые времена испытывал веру верующих. Оно будет и дальше. И вот невольно задается вопрос, а как же Бог разберется с каждым человеком? Каким он был христианином? Ну, те, которые никогда не посещали церковь, не читали Библию, не молились, ясно. А вот те другие, которые казались все одинаковы снаружи. Как-то один человек посетил сапожника и видит, как он работает. Время приближалось к концу рабочего дня. Сапожник убрал инструменты, убрал кожу, остатки все своего рабочего стола. И стол лежал полный деревянных и металлических гвоздей. Но так рабочее место не может остаться на ночь. Но все эти гвозди собрать, это будет очень долго. Что же сделает сапожник? И вот он взял магнит, быстро провел над столом, и все железные гвоздики прилипли к этому магниту. Он их просто снял, бросил в коробку, а деревянные гвозди сгреб в другую коробку. И очень быстро он их всех поделил. Этот человек подумал, так же быстро и Христос разделит. Он разберется очень быстро, кто истинный верующий был и кто нет. В первой книге Паралипоменон, в 16 главе, в 9 стихе мы читаем: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Не тот, кто называется христианином, не тот, который иногда приходит или читает, или молится, когда бывает в трудных условиях жизни. Бог хочет наше сердце. Библия говорит, что Бог ревнитель. Он любит до ревности. А если мы мужья и жены, можем иногда ревновать наших жен и мужей, и тогда в ревности мы можем кое-что натворить. Тем более Бог. Он Бог ревнитель и мститель, написано в Библии. Поэтому эту церковь он испытал и нашел, что ее дела были совершенны, что она не отказалась, не отреклась. И за это он говорит, вторая смерть для вас безвредна. Держи, что имеешь, чтобы никто твой венец не забрал. То есть один, сатана, который хочет забрать этот венец. Спасение можно потерять. Венец вечной жизни можно потерять. Твоя цель – остаться верным до конца. И Павел в заключении своей жизни говорит, что я течение сохранил, совершил, веру сохранил, и теперь приложится мне венец вечной жизни. Впрочем, не мне одному, говорит он, а всем возлюбившим явление его. И дал бы Бог, чтобы и мы совершили свое течение, чтобы мы сохранили свою веру, и чтобы нам был приложен венец вечной жизни. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Об этом мы теперь вместе помолимся.